Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Глава департамента культуры города Москвы Сергей Капков сказал, что в современном мире есть интернет и электронные книги, а библиотеки себя изжили. Ну и добавил, что вообще на полках магазинов ежедневно стоят несколько сотен тысяч изданий, которые можно купить. Но потом Капков поправился, сказал, что вы не совсем правильно поняли, и уточнил, что нужна модернизация. Вот вы, Виктор Анатольевич, как писатель, как считаете, Москве правда не нужны эти библиотеки?
Я скорее считаю, что нужны как читатель. Как читатель, потому что, при том, что у меня есть и интернет, и какое-то количество книг дома, я иногда захожу, по крайней мере, заходил до недавнего времени в библиотеки. Это тут ведь важна не только практическая сторона дела, что какой-то книги у тебя нет, и ты ее можешь, да, там, ну, можно и скачать. Это еще библиотека – это место культа книги. Это место, где книга подчеркивается... Место книги вообще в культуре, да? Библия, как известно, да? Вот, ну, само происхождение слова указывает на место этого феномена в культуре, да? Человечество делится, историю человечества можно поделить до Гутенберга и после Гутенберга, по большому счету. Это очень важный водораздел. И в этом смысле, я думаю, нет, они не устареют, и, конечно, они нуждаются в модернизации, конечно, электронная библиотека, конечно. И мы видим, как организованы там западные библиотеки, где там можно жить, да, и работать. И это, может быть, так будут организованы наши. Но повторяю, есть практическая сторона вопроса, есть сторона вопроса, ну, такая, если хотите, принципиальная. Может быть, во мне говорит ностальгия, потому что молодость я провел в Некрасовке на Пушкинской, и это место, это правильное место. Дети окружают, кстати, правильные люди.
А вы в какие библиотеки ходите?
Нет, ну, сейчас я по большей части все-таки тоже дома, но вот где же это было в последний раз? Вы знаете, в городе Сочи. Зашел, была библиотека совершенно замечательная, я в ней сама атмосфера располагает, да, располагает к размышлениям. Книжки можно походить, посмотреть, на что-то пойдет взгляд, чего ты, да, даже не думал, что тебе нужно, а оказывается нужно. Это такое особенное место для тех, кто понимает.
Своих книг не обнаруживали там?
Не искал.
Ну, уверена, что есть. Так, давайте тогда про Владимира Евтушенкова.
Это главная, да, это тема не такая лирическая.
Да, ну нет, есть здесь лирические моменты, целых два. Первый. Президент РСПП Александр Шохин все же обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой изменить меру пресечения Владимиру Евтушенкову, не связанную с ограничением свободы. Сегодня проходит заседание Госсовета, которое его проводит Владимир Путин. И знаете, как было передано сообщение президенту?
Нет.
Через фельдъегерскую связь. Угу. Потому что Шохин, по его словам, сидел в зале и тянул руку, и очень хотел выступить. Но не получилось, поэтому...
Да. Вообще иногда связь плохо работает, мы это знаем с историей с прокурором, до которого не дозвонился Путин. У нас, если что, связь не работает, да, не замечают поднятые руки. Чем мы будем говорить про эту связь и про этого Путина? А что касается Шохина и РСПП, то поздно пить боржоми. Надо было вставать, когда это становилось вот такое рейдерство государственное, сеченское, будем называть своими именами, да? Это рейдерство становилось, извините за черный юмор, системой. Да? Вот тогда надо было вставать всем в полный рост, и не позволять менять правила игры. После, Гусинского, Ходорковского, Голдовского с, да, Сибуром, да, теперь-то чего? Меня больше всего в этой истории поражает наши охи и наше удивление, и, так сказать, восприятие этого как события. События-то нет. Идет нормальная, размеренная жизнь путинского периода. Дарвинизм. Было ваше, стало наше. Перетерли где-то несколько человек наверху, решили, кому быть зэком, кому быть миллиардером, кто в список Forbes, кто в отстой. Да? Это система. Система, давно существующая. Второй десяток лет существующая. Давно вставшая на ноги. Да? Обращаться можно, это он пытается карму поправить, Шохин, он прекрасно понимает, что от его обращения или необращения никаким образом уже бизнес, лежащий давно у ног Владимира Владимировича и кооператив «Озеро» никаким образом повлиять на это не может. Справедливости ради надо заметить, что если бы победил Лужков, то, значит, господин Евтушенков бы сейчас дербанил окружающие бизнесы. Это все справедливо, сколько угодно. Но нас, как людей, не заинтересованных с вами и радиослушателями, и не входящих ни в какие списки Forbes, мне кажется, больше должно интересовать правила игры. Да? И вот правила игры, этот абсолютный, циничный, значит, властный дарвинизм, откуда это все вышло? И что изменилось, собственно, с лихих 90-х? Вот это очень интересный вопрос. В лихих 90-х, напомню, да, власть была срощена с преступностью. Да? Чему порукой биография Владимира Владимировича самого, да? В Питере, которую крышевали тамбовские, да? Не без его участия. А поэтому уж кто-кто, а он хорошо знает про эти лихие 90-е, он и есть эти лихие 90-е. А потом государству не потребовались бандиты. Функции бандитов государство взяло на себя. Своим ОМОНом, своими судами, своей налоговой, да, своими возможностями. Бандитов попросили больше не беспокоиться. Кумарин, глава тамбовских, дружок Владимира Владимировича, сидит, да? И так далее. Значит, просто не треба теперь преступности. Государство справляется с этим своими силами. С шантажом, с насилием, с угрозами, с уничтожением, если надо. Государство справляется это само без Кумарина. Вот что, собственно говоря, изменилось. И это, конечно, еще страшнее. Конечно, еще страшнее.
Виктор Анатольевич, ну вы, наверное, следите вообще за мнениями, которые высказываются по поводу дела Евтушенкова. В частности, развернулась такая дискуссия с полярными точками зрения между, в частности, Юлией Латыниной и Сергеем Алексашенко. Угу. Да, может быть, читали на «Эхе Москвы». Тут еще и Георгий Сатаров высказался, президент фонда «Индем». Короче, есть вот такая точка зрения Сатаров. Они все нынешние и будущие жертвы это заслужили, поскольку потворствовали формированию этой системы. Они думали, что всегда договорятся, что феодальные отношения удобнее и надежнее правовых. Следы непрочитанных книжек, как говорит Маша. И есть Сергей Алексашенко, который говорит, что утверждать, что все успешные бизнесмены эпохи Путина изначально достойны ареста по обвинению в преступлении, в котором нет физического ущерба людям, это все-таки перебор. Вот вы... За что?
Нет, разные истории капитала. Кстати говоря, в этом ряду я забыл фамилию Чичваркина.
Да, да, еще Брешт есть.
Да. Ну, понятно. Но вот был, например, Чичваркин, который просто из ничего сделал бизнес успешный. Можно так относиться, по-другому относиться. Но этот человек не просто перекрышевал ресурс, а создал что-то. Да?
Ну да, да.
Это такая западная модель становления миллиардеров, как у Брина, и как у Джобса, и как у Гейтса, и так далее. Да? Чего-то не было, а он это сделал, и это продал. Опа, миллиардер, прекрасно, дай бог. Да? Так вот, есть и такие, и, конечно, есть и такие. Есть успешные бизнесмены, которые не дербанят, а что-то создают. И 90-е годы все-таки... В 90-е годы начал создаваться такой слой. Но мы сейчас говорим о... Тут ведь, я согласен, оба правы, да? Как, в отличие от Шарикова, который говорил, что оба неправы, и Каутский. Оба правы. И я уже сказал, и, конечно, заслужили. И Евтушенков абсолютно, да, по вере своей получил. Потому что думал, в том числе с своими там, работой связным у Януковича, да, да, он думал, что он по понятиям договорится, что то, что он классово близкий, значит, охранит его от этого дарвинизма. Нифига не охранило. Потому что Сечина, да, ну понятно, что надо как-то компенсировать санкции. Вот нашли способ компенсировать санкции. Перетерли, решили так. Пал, значит, эта туша лежит посреди этой саванны, да. Обрушенный рынок, да, он в интернет не может выйти. Проиграл в этом дарвинизме. Нечего было действительно, тут я согласен с Сатаровым, нечего было устанавливать этот дарвинизм. А огульно и через запятую, так сказать, называть Сечина и Миллера, в кабинете у которого тогда арестовывали Голдовского, через запятую с каким-то количеством бизнесменов, которые что-то создали, вот этого не было, они это создали и разбогатели. Ну, естественно, так как Сечин не разбогатеешь с такой скоростью и масштабах. Это только хапком, только большим хапком. Надо просто понимать, простите, в чем состоит система. А система состоит именно в хапке.
Ну, вот вы сказали, что нужно было еще тогда, в частности, там, да. Когда был Гусинский и Ходорковский, да. Бизнес-сообщество поднимать свой голос. А сейчас-то что делать? Все-таки защищать?
Кому свой? Бизнес? Сейчас они, каждый защищает свой, каждый боится стать следующим.
Вот Евтушенкова защищать, чтобы потом за такой не пришли.
Вы у меня спрашиваете?
Да, ваше мнение.
Защищать ли им Евтушенко, интересная постановка вопроса. Очень интересно Фридману и Авину знать мое мнение по этому вопросу.
А почему нет?
В гробу они его видели. Они сейчас сидят, трясутся, чтобы не стать следующими. Потому что санкции, потому что кризис, а аппетиты у Игоря Ивановича, они, мы их знаем. Да? Этот слон всех затопчет. Поэтому они сидят, трясутся, кто будет следующий. Если успеют, если они сами не вместе со страной не рухнут раньше и не будут в бегах, да, все, или там в варианте Каддафи-Чаушеску, то, значит, они раздербанят всех, разумеется. Тут вопрос только в том, кто раньше сдохнет, как в том анекдоте.
Вчера еще Дмитрий Зимин, основатель и почетный президент Билайна, знаете, да?
Вот, кстати говоря, комментировал о вопросе, вот, кстати говоря, к вопросу, как можно по-разному относиться к заработанным деньгам. Значит, вот если вот не было ничего, да, а потом появился Билайн, вдруг появилась сотовая связь. Вот не было сотовой связи в России, и вдруг она появилась, да, и человек, да, потом стал миллиардером. Замечательно. Это один случай. А когда человек был чекистом православным, а потом вдруг в один день превратился в фигуранта списка Forbes в верхних эшелонах, это другой способ разбогатения, да. Или Рейман, если уже говорить о сотовой связи, когда по совместительству с тем, что был министром связи, стал почти монополистом этой связи, это тоже другой случай. Да, ну и так далее, и так далее. Это все разные случаи и разные отношения к этому богатству, разумеется.
Вот интересная история. Просто Дмитрий Зимин вчера, комментируя дело Евтушенкова, я у него брала интервью, сказал следующее, цитирую. Владимир Петрович оказался единственным членом бюро правления РСПП, который, хотя его никто за язык не тянул, сказал, что в конфликте власти и Ходорковского его симпатии на стороне власти. Так вот, что бы там ни было, сейчас, отвечая в таком же ключе на эту ситуацию, я должен сказать, что в этом конфликте Евтушенкова и власти мои симпатии на стороне Евтушенкова, сказал Дмитрий Зимин.
Ну, он, я даже немножко похолодел, что он скажет, что на стороне власти, но от Дмитрия Борисовича такого ждать, в общем, было неправильно. Да? Правильная оценка. Негодяй – негодяй. Системный негодяй, который... Я в данном случае про Евтушенкова, да? Системный негодяй, который устанавливал эти правила игры, безусловно. В данном случае он жертва, безусловно, жертва. Значит, если мы, люди не заинтересованные, не стоящие ни на чьей стороне персонально, мы заинтересованы только в... Не то чтобы в возвращении справедливых правил игры, мы никак не можем участвовать в этом возвращении с вами. Никак. Но, по крайней мере, понимать... в чем состоят сегодняшние правила, и дать им точную, внятную оценку, какую дал Сатаров и какую дал Зимин. Да? Вот хотя бы точные оценки в этой ситуации мы дать можем.
Давайте тогда про референдум в Шотландии. Как считаете, удастся им?
А это их дело, а не наше с вами. Да? Вот коллега Бутман, младший, ходит по редакции в шотландском флаге. Вот у него есть какое-то мнение, он сторонник сепаратизма. На здоровье. У меня нет никаких, так сказать, симпатий, кроме самой процедуры референдума. Вот я хочу сказать, что вот то, что происходит сегодня, сейчас в Шотландии, вот это называется референдум. Партия-сторонник... отделение, да, не будем называть их сторонниками федерализации, как пошутил Антон Олег, да, сторонники федерализации. Эта партия пришла к власти в 2011 году. Она объявила своей целью, она добилась проведения референдума. Три года назад это случилось. Значит, свободная полемика, никаких вежливых человечков. Ни в английской форме, ни в шотландской форме, не патрулируют. Никто ни на кого на мозги давят в равной степени. Да? Сторонники, противники федерализации долго-долго обсуждают. И потом, без Чурова, по правилам арифметики, они посчитают, кого больше. Так вот, вот это называется референдум. А то, что было в Крыму, называется порнография. И оттяпали кусок земли. Вот в чем отличие шотландского референдума от путинского референдума, гитлеровского референдума и прочих референдумов, которые ставят заведомо, где заведомо известен результат, да, и которые ставят задачу легитимизировать оттяпывание куска чужой земли. Вот в чем разница. И там это будет, простите за пафос, мнение народа. Народа, которого взяли не нахрапом, а перед которым поставили вопрос. Кстати говоря, вопрос корректно сформулированный. На референдуме может стать вопрос, на который может быть только два ответа. Да или нет. А не или-или. Вы за Путина или вам отпилить руку ржавой ножовкой? Да? Вот так, это не референдум. Это шантаж. Да? А вот то, как сформулировано в Шотландии, это референдум. Вот нам надо опять-таки, как они там проголосуют, дай им Бог. Я, кстати говоря, Нас должно, мне кажется, нас должно заинтересовать, какие бывают, как проходят референдумы. Вот мы можем посмотреть, как проходят референдумы. Вот мы с вами сидим, они голосуют, и мы не знаем, чем там закончится. Мы можем ориентироваться только на экзит-пулы. Да.
Но вы считаете, что большая явка свидетельствует о том, что...
Мне, моя, нет. Ну, я не политолог совершенно, но просто исходя из здравого смысла, активно всегда меньшинство. Значит, большая явка, это значит, что пошли на участки люди, которые не за активно и не против активно. Да? Как правило, это сторонники статус-кво. Как правило, когда идет много, когда большая явка, значит, это вот что означает. Я думаю так в данном случае. А что еще здесь нас должно, может быть, заинтересовать в этой истории? В этой истории нас должно заинтересовать, вот процедура, именно процедура. Мы должны возвращаться к представлению, опять, как и в случае с Евтушенковым. Мы не можем ничего сейчас изменить ни с Чуровым, ни с Сечиным, но мы можем хотя бы, переходя к нашим выборам, да, прошедшим, мы хотя бы можем констатировать, что то, что с Чуровым, это заведомое жульничество, мы уже это проходили, то, что с Сечиным, жульничество, а не выборы, а то, что с Сечиным, это рэкет, а не бизнес. Нам нужно назвать вещи своими именами, при том, что мы не можем сегодня ничего изменить.
Ну, мы с вами и так это констатируем, без всякого референдума в Шотландии.
Когда я говорю «мы», я имею в виду, извините за выражение, там, россиян.
Ну, да? А вот россияне как раз скажут, все равно там подделали, и мы не верим, все
кому?
Точно так же. Ну, себе, друг другу. Ну,
это же здоровье, это не здоровье. Но это свидетельство только нашей душевной болезни.
А вот как быть, вот сторонники настоящей новороссийской, новороссийской федерализации,
да.
Они же вот уже говорят, а как это так? Вот в Шотландии у людей,
отлично,
значит, есть право на
отлично
самоопределение.
Значит,
а почему же в Донбассе?
Только в Шотландию ниоткуда не забрасывали эшелоны с оружием, да, и в пригороде Глазго не идут бои. Не так ли? Да? И не фигачат и не захватывают заложников. Да? Вот этим отличается шотландский путь от новороссийского. Никакое другое государство не оттяпывает Шотландию. Шотландцы сами решают свою судьбу в рамках и по процедурам, принятым в государстве. В государстве, в котором они находятся, предусмотрен референдум. Да? Значит, это что касается несуществующей Новороссии. Значит, есть Донецкая и Луганская области Украины. Если есть желание провести референдум, я уже описывал, как проводятся референдумы по закону. Значит, надо понимать, что либо существует процедура, и либо люди придерживаются процедуры, либо люди объявляют гражданскую войну. В Шотландии пошли по процедуре и имеют Шотландию, в ней в зависимости от результата выборов, да, а там пошли на гражданскую войну, на интервенцию, по-русски говоря, даже на фоне, развязали эту гражданскую войну и поддерживаем. Значит, вот о чем идет речь. И надо просто понимать вот разницу, что разница в методах приводит к разнице в результатах.
Чуть-чуть хотела вас спросить про санкции. Евросоюз принял все-таки новый пакет против России. Ну, и случилось это после подписания Минского протокола, да? И, как сказал Порошенко, с территории Украины было выведено до 70% военных.
Да.
Как бы, почему Евросоюз продолжает вводить санкции? И в чем здесь стратегия?
Потому что,
и согласны ли
потому вы? Потому что Россия продолжает оккупировать часть суверенного государства. Потому что виновные в развязывании войны и массовой гибели людей не понесли наказания. Те, кто развязывали войну у власти, да, и народ официально поддерживает эту преступную власть. Вот, да, мы... Это же было ясно, извините, там... Десятки людей, включая меня, написали об этом, когда появились вежливые человечки в Крыму. Такого рода номера хамские не проходят бесследно. Мы отрезаем себя своими методами, мы, Россия, российское государство, отрезаем себя из числа цивилизованных стран. Не может быть никакой большой восьмерки, не может быть никакого сотрудничества в военно-промышленной сфере, экономической, с государством, которое так себя ведет по-хамски, нарушая международные законы. Попытка пройти между струйками, она, с одной стороны, абсолютно хамская, с другой стороны, по-детски наивная. Вот это путинское представление о том, что можно, вот было ваше, стал наше, а потом сказать, ну ладно, братва, ну ничего, я тут отступлю, ну давайте, как будто ничего не было, давайте по-прежнему. Не будет по-прежнему. Он перешел эту черту. И то, что он полагает, что можно проскочить между струйками, отмотать чуть-чуть назад, отдать немного ворованного, а на остальном договориться по понятиям, это вот следы невыученных книг, я цитирую, да, Сатарова, да? Который, в свою очередь, цитирует, по-моему, там кого-то еще. Да? Вот следы непрочитанных книг по истории. Такого не бывает. Такого не бывает. Путинская Россия при нашей единодушной, радостной горлопанской поддержке изменила правила игры в мире. И международная интервенция в Европе, не в Африке, да, один князь местный откусил что-то от другого местного князя. Посреди Европы война с жертвами. Ничего себе. После этого он полагает, что можно сказать, да ладно, ребят, я немножко отойду, давайте сделаем вид, что ничего нет.
Но есть же вторая сторона медали. Получается, что поскольку дальше будет только хуже, то можно и делать, и дальше и только
правильно, поступать. Потому что мы в заложниках.
Потому что все равно будут.
Потому что санкции эти отразятся, разумеется, не на качестве, так сказать, меню Путина и Сечина. Да, и не на их жизни отразятся, а на нашей, разумеется.
Ну, на жизни Сечина чуть-чуть отражается.
Не сильно, сильно. Он потерял тут, раздербанил тут. Нет, бюджета хватит. Сечин будет кормиться из бюджета. За него не волнуйтесь. Да, а мы перестанем кормиться из бюджета, я имею в виду россиян.
Перестанем.
Очень скоро. Нет, я говорю, мы россияне, я тоже не кормлюсь, да. Вот я плачу налоги на поддержание штанов господина Сечина, да, это моя единственная с ним связь. Именно так, а не наоборот. А россияне, да, там дышат на ладан, все кубышки уже раскупорены, уже пенсионный фонд, об этом Алексашенко говорил довольно подробно.
Да.
Значит, мы еще не так чувствуем последствия, потому что государство раскупоривает кубышки на черный день. Вот все страны, там, Норвегия, Америка делают эти кубышки на черный день, а мы раскупориваем, и уже скребет ложечка по донышку. Значит, скоро варенье кончится, халява закончится. А поскольку халява является нашей национальной идеей, то мы будем скоро искать какую-то, видимо, другую.
Писатель Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Продолжим через пару минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем и закончили на том, что халява как
национальная идея. Это мысль-то не новая. Я тут шел как раз на эфир, на подходе к зданию «Эхо». Я увидел прекрасную рекламу «Стань легендой и перестань платить за интернет и телевидение». Вот это мне так понравилось. Вот легенда. Да что ты говоришь? Мы халява. Вот перестань платить. Вот это, я понимаю, задача для подрастающего поколения. И в этом смысле, да, у него, у поколения есть прекрасные маяки.
Тогда про марш мира, прийти на который нас строгим голосом минуту назад призывал Борис Немцов из эфира. Что, во-первых, как вы считаете, будет ли этот марш, должен ли он быть, все ли говорит о том, что он должен быть массовым, будут ли массовые какие-то антимарши, провокации, о чем написал сегодня Быков, чего он ожидает, и, собственно, что...
Вы знаете, о провокациях надо спрашивать не меня, а тех, кто будет организовывать эти провокации, мы знаем этих людей, да, и что касается марша этого, не прийти на него для меня невозможно совершенно. Возможности высказать свое мнение, возможности как-то остановить, повлиять. Даже не может быть не то, чтобы повлиять. Повлияем ли это, опять банальность говорю очередной раз, зависит от массовости.
Так, подробнее.
Ну, а что тут?
Ну, давайте, что вот конкретно.
Придет 200 тысяч, поменяем. Придет 200, не поменяем. Придет несколько тысяч, лучше. Да? Это референдум. Это такая разновидность референдума. Да? Вот можно прийти, мы отрезаны от выборов, мы отрезаны от телевидения, от чего угодно. Да? От принятия решений категорически. Общество отрезано. Единственное еще есть возможность выйти. Надо выходить. А дело же не в перемирии по путинским условиям. Дело в том, чтобы прекратить оккупацию. В том, чтобы наказать людей, отстранить от власти людей, развязавших эту войну.
А возможно это сделать?
Это возможно сделать, если будут выходить сотни тысяч людей. Поскольку я отвечаю за себя, то я могу сказать, что я приду. Для того, чтобы нас было на одного человека больше. Все очень банально. Значит, совсем невозможно. У меня тут нету даже вопроса, приходить или нет.
Это понятно. Вопрос в том, как бы, что способен продемонстрировать, что способен изменить этот марш мира, если соберется, как заявлено, 50 тысяч человек. Скорее, ну,
если соберется 50 тысяч человек, как минимум он продемонстрирует, что эти 50 тысяч есть. Да? Если бы собралось 500, это бы изменило политику страны. Если бы собралось эти 500 и не ушли бы, до тех пор, пока война не будет, да не ушли бы, как не уходили эти 500 или там 400 тысяч с Манежной площади в 90-м году, когда были выведены войска из Прибалтики, напоминаю, а власть была посильнее нынешней, посильнее и по идеологизированию уж как минимум, да? И когда была отменена 6-я статья Конституции и так далее.
Мне кажется,
то, так меняют, только так, я говорю банальности абсолютно, это даже не версия, это просто азбука, да? Вышло бы 500 тысяч, поменялось бы. Выйдет 50, не поменяется. Но это не значит, что не надо выходить.
Ну, тогда была экономическая ситуация гораздо хуже.
Дело не только в экономической ситуации. Дело в количестве людей. Вы сейчас о другом говорите, вы путаете темы. Вы объясняете, почему не выйдет.
Нет, вы говорите, что власть была сильнее тогда.
Власть была гораздо сильнее. Власть была гораздо сильнее и многократно это демонстрировала, кроваво демонстрировала. Да? Тем не менее, и не было опыта выхода еще тогда. Это мы сейчас знаем, что они трясутся и избегают с мавзолея. Да? Что мы их можем согнать с мавзолея во время первомайской демонстрации. Да? Мы знаем, что можем их согнать своим массовым выходом. Тогда мы этого не знали. И тогда было ощущение холодка на спине очень сильного. Гораздо более сильного, чем сейчас. Власть была гораздо сильнее. Да, но... Сегодня в каком-то смысле у нас есть опыт, и мы знаем, что большие числительные меняют политику. Другое дело, что поскольку большая часть населения ощущает действительность не головой, а животом и задницей, то ждать большого выхода 21-го нет больших оснований. Но те, кто ощущают головой, тех приглашаю прийти 21-го, не дожидаясь других прихода. Влияние действительно на другие рецепторы, так сказать.
А чем ощущали действительность те, кто пришел на выборы в Мосгордуму?
Не знаю.
Знаете, интересно в них только то, что, скорее всего, только то, что Яблоко не получило вообще ни одного мандата. Хотя...
Это поучительная история. Знаете, грабли Яблоко с размаху прыгают не первый раз. Значит, тут есть две истории. Давайте сначала не про Яблоко. Давайте сначала про эти закавыченные выборы. Значит, вот точно так же, как я в случае с Сечиным и Евтушенковым, я говорил, что как-то пошловато удивляться, точно так же каждый раз хвататься за голову и говорить, ах, выборы фальсифицированные, несправедливые, братцы. Чуров синоним воровства, точка. Пока выборы проходят при Путине и по, так сказать, крышевании Чурова, это воровство, точка. Равенства нету и так далее. Не допущены были в списке ни один, там меня вообще почти никто не представлял, вообще, во всем. Это была все фикция. И график, который опубликовал Навальный, очень выразительно говорит о том, что, значит, о цене этих выборов. Когда люди, которые якобы представили там 5000 подписей, да, потом не собрали 400 голосов. То есть, все это фикция и жульничество. Это ясно. Это общий фон, тут даже бессмысленно как-то после всего, что делал Чуров с выборами, бессмысленно к этому возвращаться. Есть поучительная история, связанная с Яблоком, который не первый раз пытается договариваться с начальством, изображая из себя либеральную партию западного типа, изображая из себя оппозицию, пытается втихую перетереть с начальством и пролезть, да, так сказать, заняв свое номенклатурное место оппозиции Его Величества. И второй раз за последние несколько лет, третий, оно торжественно пролетает. В 2011 году, я напоминаю, в декабре мы ждали господина Явлинского, когда только начинались вот эти митики после, значит, против фальсификации, то, что потом переросло в белоленточное движение, в митинги на Сахарова, мы его ждали на трибуне на Чистых прудах, придет, не придет Явлинский, вроде обещал, но ему пообещали, что он пройдет над планочкой, и он не пришел. Да? А его взяли и кинули. А потом он пришел уже на Сахарова, оппозиционер, да? Когда они нарушили договоренности, кинули его, а он с ними договаривался. Потом точно так же Митрохин изо всех сил отрабатывал против Навального. Вся стратегия Яблока на выборах, московских выборах мэра, это оттопили на Навального. Ничего больше. Значит, вся атака была именно на Навального. Тоже работали. Думали договориться, не договорились. Сейчас в третий раз. Они все думают договориться. При этом они нам объясняют, что выбор есть, западная партия либерального типа, оппозиция и так далее. Ну, пошляки. Но самое главное, что кто-то продолжает в это верить по старой памяти.
Предлагаю оставшиеся 3 минуты уделить судьбе гимнастки и депутата Госдумы Алии Николаевны.
Вы думаете, мы уложимся за 3 минуты?
Да, вы же поэт, писатель. Виктор Анатольевич, что-нибудь...
Ну... А Алина Маратовна заслуживает поэмы. Ну, тут Быков придет, что-нибудь
в широком смысле, я имею в виду.
А в широком смысле давайте попробую совсем коротко.
Да.
Умение хорошо прогибаться – это единственное умение, которое требуется от руководителя медиа. И в этом смысле назначение Алины Маратовны кажется мне совершенно разумным, резонным, прекрасным. Можно поздравить и ее, и руководство страны, которое заметило этот ее талант. А что тут комментировать?
Нет, вот... сама-то она ушла. Почему, как вы думаете?
Куда, откуда она ушла?
Из Госдумы. Почему она уходит из Госдумы?
Она никуда не уходит, ее передвинули.
Нет,
она... Куда она может сама уйти? Она как ушла с ковра, дальше ее двигают. По ковру она сама, там, с булавой, с лентой. Это было обворожительно. Как только она ушла с ковра, ее начали двигать. И двигают до сих пор. Передвинули туда, еще куда-нибудь передвинут. У нас на глазах некоторое количество судеб талантливых людей. Спортсменок, космонавтов, там, да, хоккеист, чего угодно. Очень талантливых людей, которых потом начали двигать. И так и двигают. И да, они конвертируют свою популярность былую в какие-то синекуры. Вот это мы наблюдаем и сейчас. Тут особенно комментируют, мне кажется, ничего.
А вам не кажется, что Алина Кабаева могла покинуть Госдуму, испугавшись санкций? Потому что недалек тот час, когда под санкции попадет просто весь состав Государственной Думы. И Алина Маратовна наверняка не против поездок в Монако.
Я так глубоко не внедрялся в судьбу Алины Маратовны, и мне как-то даже мысль такая не приходила. Но я думаю, что в ее обворожительную головку приходит довольно немного мыслей, и я думаю, что все, что касается кадровых решений, как-то решается снаружи от ее головы.
Так, и тогда коротко, что вы думаете про то, что происходит в Украине? Я имею в виду Порошенко, вот этот особый статус Донбасса. Нужно было это принимать, этот закон, или не нужно?
Я уже говорил, во мне недостаточно наглости, чтобы, так сказать, комментировать какие-то...
Нет, я имею в виду то, что его все критикуют. И
естественно, его критикуют, он в таком... В статусе сегодня, да, президент республики, страны, в которой идет война, страны разодраны на несколько кусков, им не могут быть довольны, никто не может быть доволен. Он для половины враг, для там третий предатель, у него тяжелейшая ситуация. И для нас, поскольку мы все-таки в России находимся, а не на Украине, гораздо важнее констатировать нашу подлую роль нашей страны в истории разрушения соседнего дружественного государства. Вот это, мне кажется, гораздо для нас важнее, чем наши самонадеянные оценки деятельности Порошенко.
Посмотрим на размер этой констатации 21 сентября, да, на марше мира. Виктор Шендерович, писатель, был в программе «Особое мнение». До свидания.
До свидания.